Микроскоп. На это надо было решиться. Он решился. Как-то пришел домой, сам не свой, желтый, не глядя на жену, сказал. Это я деньги потерял. При этом ломанный его нос, кривой, с горбатинкой, из желтого стал красным. 120 рублей. У жены отвалилась челюсть, на лице появилось спросительное выражение. Может, это шутка? Да нет, этот кривоносик никогда не шутит, не умеет. Она глупо спросила, где? Тут он невольно хмыкнул. Да если б я знал, я б пошел и... Ну нет, взревела она. Ухмыляться ты теперь долго не будешь. И побежала за сковородником. «Месяцев 9, гад!» Он схватил с кровати подушку отражать удары. Древние только форсили своими сверкающими щитами. «Подушка!» Они закружились по комнате. «Подушку-то! Подушку-то мараешь! Самой стирать? Выстираю! Выстираю, кривоносик! А два ребра мои будут! Мои! Мои!» «По рукам, слушай!» «Отенькие, коротенькие, кривенькие носики! По рукам, зараза, я ж завтра на бюллетень сяду! Тебе же хуже! Садись! Тебе же хуже! Пускай! Ой! Вот так! Ну, будет? Нет, дай я натешусь, дай мне душеньку отвести, скважина ты кривоносая, дятел!» Тут она изловчилась и больно достала его по голове. Немножко сама испугалась. Он бросил подушку, схватился за голову, застонал. Она пытливо смотрела на него, притворяется или правда больно, решила, что правда. Поставила сковородник, села на табуретку и завыла. «Да с причетом, с причетом! О, да за что мне долюшка такая? Да копила-то я их копила. Ох, да лишний-то раз кусочка белого не ела. Ох, да и дедушкам своим пряничка сладкого не покупала. Все берегла-то я, берегла, скважина-то кривоносая. Ох, каждую-то копеечку откладывала, да радовалась. Будут у моих дедушек к зиме шубки теплые да нарядные, и будут они ходить в школу не рваные да не холодные. — Где это они у тебя рваные-то ходят? — не вытерпел он. — Замолчи, скважина, замолчи. Сел ты эти денюжки от своих же детей, съел и не подавился. Хоть бы ты подавился имя, нам бы маленько легче было. — Спасибо на добром слове, — ядовито прошептал он. «Скважина! Где был-то? Может, вспомнишь? Может, на работе забыл где-нибудь? Может, под верстак положил, да забыл?» «Где на работе? Я в сберкассу-то с работы пошел. На работе. Ну, может, заходил кому, скважина?» «Никому не заходил. Может, пиво в ларьке пил с алкоголиками? Вспомни. Может, выронил на пол? Беги! Они пока еще отдадут». «Да не заходил я в ларек. Да где же ты их потерять-то мог, скважина? Откуда я знаю?» «Ждала его. Сейчас бы пошли с ребятишками, примерили бы шубки. Я уж там подобрала какие, а теперь их разберут. Ох, скважина, ты скважина! Да будет тебе, заладила скважина, скважина. Кто же ты? Что теперь сделаешь? Будешь в две смены работать, скважина. Ты у нас худой будешь. Ты у нас выпьешь теперь четушечку после бани, выпьешь сырой водички из колодца. Нужна она мне, четушечка, без нее обойдусь. Ты у нас пешком на работу ходить будешь. Ты у нас покатаешься на автобусе. Тут он удивился. В две смены работать и пешком? Ловко. Пешком, пешком, туда и назад, скважина. А где? Так и шо побежишь, чтоб не опоздать. Отольются они тебе, эти денюжки, вспомнишь ты их не раз.
В две, не в две, а по полторы месячишка отломаю.
Ничего, — серьезно сказал он, потирая ушибленное место. Я уж с мастером договорился. Он не сообразил сперва, что проговорился, А когда она недоуменно глянула на него, поправился. Я, как хватился денег-то, на работу снова поехал и договорился. «Ну-ка, дай сберегательную книжку», — потребовала она, посмотрела, вздохнула и еще раз горько сказала: «Скважина». С неделю Андрей Ерин, столяр маленькой мастерской при Загодзерне, что в 9 километрах от села, чувствовал себя скверно. Жена все злилась. Он то и дело получал скважину, сам тоже злился, но обзываться вслух не смел. Однако дни шли. Жена успокаивалась, Андрей ждал, наконец решил, что можно. И вот поздно вечером он действительно вламывал по 1,5 смены. Пришел он домой, а в руках держал коробку, а в коробке заметно что-то тяжеленькое. Андрей тихо сиял. Ему нередко случалось приносить какую-нибудь работу на дом. Иногда это были небольшие какие-нибудь деревянные штучки, ящички, завернутые в бумагу. Никого не удивило, что он с чем-то пришел. Но Андрей тихо сиял. Стоял у порога, ждал, когда на него обратят внимание. На него обратили внимание. «Че это ты, как голый зад при луне, светишься?» «Вот дали за ударную работу». Андрей прошел к столу, долго распаковывал коробку и, наконец, открыл и выставил на стол микроскоп. «Микроскоп! Для чего он тебе?» Тут Андрей Ерин засуетился. Но не виновато засуетился, как он всегда суетился, а как-то снисходительно засуетился. «Луну будем разглядывать!» И захохотал. Сын пятиклассник тоже засмеялся. «Луну в микроскоп!» «Чего вы?» — обиделась мать. Отец с сыном так и покатились. Мать навела на Андрея строгий взгляд. Тот успокоился. «Ты знаешь, что тебя на каждом шагу окружают микробы? Вот ты зачерпнула кружку воды, так?» Андрей зачерпнул кружку воды. «Ты думаешь, ты воду пьешь?» «Пошел ты!» «Нет, ты ответь. Воду пью». Андрей посмотрел на сына и опять невольно захохотал. «Воду она пьет. Ну, не дура. Скважина. Сейчас сковородник возьму». Андрей снова посерьезнел. «Микробов ты пьешь, голубушка. Микробов. С водой-то. Миллиончика два тяпнешь и порядок. На закуску». Отец и сын опять не могли удержаться от смеха. Зоя, жена, пошла в куть за сковородником. «Гляди сюда!» — закричал Андрей. Побежал с кружкой к микроскопу, долго настраивал прибор, капнул на зеркальный кружок капельку воды, приложился к трубе и, наверное, минуты две, еле дыша, смотрел. Сын стоял за ним. Смерть, как хотелось, тоже глянуть. «Пап! Вот они, собаки!» — прошептал Андрей Ерин. С каким-то жутким восторгом прошептал. «Разгуливают!» «Ну, пап!» Отец дрыгнул ногой. «Туда-сюда, туда-сюда! Ах, собаки! Папка! Дай ребенку посмотреть!» — строго велела мать, тоже явно заинтересованная. Андрей с сожалением оторвался от трубки, уступил место сыну. И жадно и ревниво уставился ему в затылок. Нетерпеливо спросил: «Ну?» Сын молчал. «Ну?» «Вот они!» — заорал парнишка. «Беленькие!» Отец оттащил сына от микроскопа, дал место матери. «Гляди! Воду она пьет!» Мать долго смотрела. Одним глазом, другим. «Да никого я тут не вижу». Андрей прямо зашелся весь, стал удивительно смелый. «Отглазело, любую копейку в кармане найдет, а здесь микробов разглядеть не может. Они ж чуть не в глаз тебе прыгают, дура, беленькие такие». Мать, потому что не видела никаких беленьких, а отец с сыном видели, не осердилась. Он, однако... Может, соврала, у нее выскакивала. могла приврать. Андрей решительно оттолкнул жену от микроскопа и прилип к трубке сам. И опять голос его перешел на шепот. «Твою мать! Что делают? Что делают?» «Мутненькие такие», — расспрашивала сзади мать сына. «Вроде как жиринки в супу. Они, что ли?»
«Тихо!»
— рявкнул Андрей, не отрываясь от микроскопа. «Жиринки! Сама-то жиринка! Ветчина целая!» Странно, Андрей Ерин становился крикливым хозяином в доме. Старший сынишка-пятиклассник засмеялся. Мать дала ему подзатыльник, потом подвела к микроскопу младших. «Ну-ка ты, доктор кислых щей, дай детям посмотреть!» — уставился. Отец уступил место у микроскопа и взволнованно стал ходить по комнате. Думал о чем-то. Когда ужинали, Андрей все думал о чем-то, поглядывал на микроскоп и качал головой. Зачерпнул ложку супа, показал сыну. —